Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Киев в очередной раз устроил массированную воздушную атаку на Россию. Над Курской областью уничтожили 7 украинских дронов. В Брянской области сбили 9 беспилотников. И они продолжают лететь. Украинские боевики вновь атаковали мирных жителей Белгородской области. Из-за атаки на автомобиль погибла 4-летняя девочка. Сразу в 3 украинских регионах гудит воздушная тревога. В Днепропетровске и Киеве грохочут взрывы. Подполье сообщает, что русские атаковали район аэродрома Канатова в Кировограде. Наши также применили 3-тонную бомбу для удара по позициям ВСУ, пункту управления в населенном пункте Нью-Йорк, по-нашему Новгородской и Донецкой Народной Республике. Бывший генсек НАТО Расмуссен заявил, что Шольц станет канцлером вечной войны из-за Украины из-за нерешительности канцлера Германии в поисках военной помощи. Главарь киевского режима Зеленский заявил, что часть вопросов с Российской Федерацией может быть урегулирована в форме диалога, и такой документ может быть подготовлен довольно быстро. Продолжаются серьезные бои на Волчанском и Лепцовском направлениях. Артиллерия группировки войск «Север» продолжает наносить огневое поражение ВСУ при попытках переброски резервов через реку Волча. За сутки убито до 30 нацистов. Общее продвижение на Волчанском направлении составило до 150 метров. В то же время на Лепцовском направлении наша разведка вскрыла движение штурмовой группы врага в сторону населенного пункта Глубокое. По итогу неприятель потерял здесь бронемашину из десяток своих военных. Планомерная и результативная работа русских артиллерии и авиации не позволяет ВСУ сформировать ударные группы для начала наступления. Почти половина подразделений с боевым опытом понесли значительные потери и находятся в районах восстановления боеспособности. Средства российской противовоздушной обороны за прошлую ночь подавили и сбили 36 украинских дронов над Брянской, Курской и Белгородской областями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским. То же самое сказал и украинский президент, с той разницей, что он предлагает вести переговоры через посредников. Глава Конституционного суда Валерий Зорькин исключил возвращение смертной казни в России. Разговор о возможности расстрелов как исключительной меры наказания возобновился после теракта в торговом центре «Крокус». Однако Конституционный суд не преклонен. По-прежнему высшей мерой наказания в России останется пожизненное заключение.
Российские олигархи за полгода увеличили свои активы почти на 30 миллиардов долларов. Таковы данные рейтинга «Индекс миллиардеров» агентства Bloomberg. Больше всех нарастил свой капитал сооснователь компании «Еврохим» из СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние увеличилось за данный период почти на 6 миллиардов долларов.
Владимир Путин провел встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Глава Миноборнауки доложил президенту о ходе реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы». Глава государства высоко оценил работу, которая ведется по подготовке молодых специалистов. Российское правительство предоставит субсидии новым регионам на развитие сельских территорий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, данное решение послужит стимулом для местных аграриев, в том числе по созданию новых рабочих мест. В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за лесных пожаров. По данным МЧС, в республике зафиксировано 107 возгораний. С огнем борется более 1500 человек. Задействовано 100 единиц техники, включая авиацию. По итогам первого полугодия текущего года во всех крупных российских городах выросли цены на вторичное жилье. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир». Средняя цена квадратного метра выросла почти на 5% и составила 114 тысяч рублей.
1 июля начинается полугодовое председательство Венгрии в Совете Европейского Союза. Президент страны Виктор Орбан заявил, что завершение конфликта на Украине является важнейшим пунктом венгерского председательства.
Во Франции прошел первый тур досрочных парламентских выборов. Победу одержала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». На втором месте коалиция левых «Новый народный фронт». Третье место заняла президентская коалиция. Второй тур выборов пройдет 7 июля. Пожарные Греции борются с крупными лесными пожарами недалеко от Афин. В тушении задействованы более 30 военных самолетов. Ситуация осложняется сильным ветром. Спасатели проводят эвакуацию жителей ближайших населенных пунктов. В Берлине сотни демонстрантов вышли на акцию протеста против политики правительства Германии в отношении Израиля. Участники митинга потребовали немедленно прекратить геноцид палестинского народа. В Лондоне врачи-интерны приняли участие в забастовке в преддверии всеобщих выборов в Великобритании. Манифестанты требуют повышения зарплат с учетом инфляции в стране. По заявлению врачей, за 15 лет заработная плата сократилась в реальном выражении более чем на четверть.
Россиян с 1 июля ожидает увеличение тарифов на электроэнергию. Индексация регулируемых энерготарифов предусмотрена в размере 9%. При этом тарифы не должны выходить за рамки предельных значений, установленных для каждого региона Федеральной антимонопольной службы. Дороже всего электричество будет стоить на Чукотке – 10,56, в Якутии – 8,58, на Камчатке – 8,23. В Москве – 7 рублей, в Московской области 7,33. О том, сколько будет стоить электричество в Воронеже, не сообщается. Самая дешевая электроэнергия в Запорожской области по рубль 14. В России 1 июля завершается программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки застройщиков и граждан в период эпидемии коронавируса. Было выдано почти 1,5 миллиона кредитов, и теперь все. Дальше цены на ипотеку становятся конскими. Возможно, некоторым придется даже отказаться от уже купленных квартир. Бесконтрольный частный бизнес продолжает наносить по гражданам удар за ударом. Теперь его жертвами стали дети. Не успели мы отойти от страшного пожара в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Прязине. Как минувшие выходные пришла очередная новость о подвигах частников. Роспотребнадзор разбирается в ситуации в Пензенской области, где произошло массовое отравление в детском лагере «Белка». Уже выяснилось, что как минимум трое из числа сотрудников детского учреждения были приняты на работу без необходимых медицинских документов. После введения моратория на проверки бизнеса это работает именно так. Сначала детей отравили, потом компетентные органы начали разбираться, что же там такое случилось. Лагерь «Белка» власти как раз удосужились проверить, причем совсем недавно, и организации был выписан штраф именно за несоблюдение санитарных норм. Также было рекомендовано сменить поставщика продуктов, и это было сделано. Но в первую же неделю его работы случилось массовое отравление. Судя по всему, мы имеем дело с еще одним запланированным происшествием, оно прямо связано с тем, что бизнес в России ощущает себя очень вольготно, проверок почти нет, а изредка выписываемые штрафы можно и пережить. Хорошо бы еще быть уверенным, что оштрафованная организация не только пополнила казну государства, но и устранила нарушения. Но это, похоже, никого не волнует. Вскрылись потребности и в случае с Прязинским пожаром, который лишь усугубляет мрачную картину происшествия. Сгоревшее здание последний раз проверяли в далеком 17-м году и тоже нашли нарушение. И штраф содрали. Ничего не помогает. Не иначе, как услышав призыв коммунистов привлечь к ответственности собственника, власти разыскали его, которое унаследовало здание бывшего НИИ от своего умершего супруга. Бизнесвумен задержали, но в субботу отпустили под домашний арест, так что пока родственники оплакивают сгоревших, она будет пребывать в весьма комфортных условиях и работать с адвокатом над тем, как отмазаться. При таком подходе к делу ясно, нас будут ждать новые и новые сообщения о рукотворных ЧП. Их могло бы не быть, если бы бизнес у нас вдруг не оказался в привилегированном положении, если бы экономика была социалистической, а предприятие под чутким государственным контролем. Ханты-Мансийском автономном округе Юргес сургутская строительная компания «Трест-Запсибгидрострой» 4 месяца не платила зарплату своим сотрудникам, набрав долг в 44 миллиона. Прокуратура организовала проверку, внесено представление руководителю предприятия, назначен штраф, задолженность по зарплатам была полностью погашена. Мировой суд по советскому районному суду города Уфы рассмотрит уголовное дело директора предприятия «Родной дом» о невыплате зарплаты своим работникам на сумму 1,7 миллиона рублей. На данный момент долг полностью погашен. Смоленский бухгалтер, который прилежно выполнял свои обязанности на удаленной основе, оказался в затруднительном положении. Женщине для работы было предоставлено облачное хранилище, где имелись необходимые базы данных, однако после выполнения работы ей неожиданно закрыли к нему доступ. Зарплату работницы также не выплатили. Известно, что сумма долга накопилась почти 400 тысяч рублей. Восстановить справедливость женщине удалось только после обращения в суд и к судебным приставам, которым пришлось принудительно стрясать деньги с работодателя. В настоящий момент долг выплачен в полном объеме.
На этой неделе Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Несмотря на то, что общий объем поступления доходов был выше прогнозируемого, дефицит составил более 3 триллионов рублей. О необходимости менять подходы к бюджетной политике рассказали на брифинге депутаты фракции КПРФ.
Мы глубоко убеждены, что без комплексного изменения кредитно-денежной, бюджетной политики, налоговой политики разговоры о хорошем завтра, они как бы беспочвенны. И мы сейчас готовим поправки как раз и в налоговое законодательство.
Депутаты фракции КПРФ отметили, практически ни одна цель, поставленная президентом, так и не была реализована. Увеличился разрыв между бедными и богатыми, планируемого роста занятости в обрабатывающих отраслях промышленности не произошло.
В результате исполнения бюджета количество бедного населения снизилось до 8,5%. Да, хорошо снизилось, но посчитайте, 8,5% это 11 миллионов человек живут в тяжелых условиях. По итогам 2023 года реализации бюджета, значит, численность населения, несмотря на миграционный прирост, уменьшилась на 290 тысяч человек.
Целый ряд государственных программ в стратегических отраслях были исполнены менее чем на 90%. Так, программа по обеспечению биологической и химической безопасности исполнена на 85,5%, по космической деятельности на 88%.
Если мы возьмем развитие электронной и радиоэлектронной промышленности, очень значимый на сегодняшний день с точки зрения экономической блокады и прямой военной агрессии, которая в отношении нашей страны ведется со стороны Запада, мы видим, что там исполнение 84,2%. А это наш суверенитет, мы с вами хорошо понимаем.
По мнению коммунистов, для исправления ситуации необходимо в том числе серьезно корректировать систему налогообложения. Соответствующие предложения у КПРФ уже готовы.
У нас 30 лет рентные отрасли имели налоговую нагрузку в 3 и более раз меньше, чем обрабатывающая отрасль. Вот мы настаиваем на том, что необходимо сегодня поменять вектор. Сейчас предложение увеличить на 5% налог на прибыль, он приведет реально к увеличению на четверть налога на прибыль для обрабатывающих отраслей.
Главными вопросами, уверены в КПРФ, остаются необходимость национализации ключевых отраслей и определение роли Центробанка в оздоровлении российской экономики.
Самый фундаментальный вопрос, по нашему мнению, это кредитно-денежная политика Центрального банка. Она вредительская для государства. Поэтому мы считаем, что нам надо сделать банковскую систему ответственной за рост экономики в России.
Что за странные процессы происходят в нашем здравоохранении? С одной стороны, власти постоянно сообщают о повышении зарплат медработникам. Так, с 1 апреля этого года они начали повышать повышенный оклад. При этом, по заверению властей, все дополнительные выплаты сохранятся. Согласно официальным данным, средняя зарплата врача в прошлом году была объявлена в целых аж 106 тысяч рублей. С другой стороны, тот же Минздрав информирует о таком катастрофическом сокращении численности врачей, еще больше среднего персонала, что ныне уже невозможно обойтись без привлечения на работу в наши больницы и поликлиники гастарбайтеров. Крупнейший портал поиска работы сообщает о том, что количество вакансий для медиков увеличилось в России на 22%. Доля недовольных медиков уже 84%. И многие из них пожаловались на уменьшение зарплаты. Самое серьезное падение зарплаты произошло в скорой помощи. Среднее предложение сократилось от 110 тысяч до 70 тысяч рублей. Заметное падение зарплаты зафиксировано также у гематологов, диетологов, нефрологов, аллергологов, эпидемиологов, других специальностей. Врачи по большей части молчат и голосуют ногами, уходя из профессии или как минимум из бюджетной медицины. Но некоторые, по-видимому, уже на грани отчаяния решаются донести боль свою до людей, до властей. И тогда по интернету начинают кочевать их отчаянные ролики с призывом о помощи. Одно из последних обращений фельдшеров скорой помощи Нерехтской ЦРБ Костромской области. Они жалуются на то, что их зарплаты в 30-32 тысячи. Едва хватает для выживания. Чтобы заработать больше, фельдшерам приходится настолько много брать подработок, что они вынуждены буквально жить в отделении скорой. Некоторые подрабатывают в других населенных пунктах. Кто может, уезжает в крупные города, где зарплата в разы выше. В итоге в районе дефицит фельдшеров, а на оставшихся распределяется все возрастающая нагрузка. Зачастую по этой причине бригады скорой состоят на линии лишь из фельдшера и водителя, хотя в нее должны входить хотя бы врач и фельдшер или два фельдшера. В ковидные времена мы были на передовой и получали достойные деньги. Почему наш труд обесценился сейчас, недоумевают медики. Последние капли истощило их терпение, когда они по непонятной причине были решены обещанные постановлением правительства ежемесячные выплаты в 30 тысяч рублей, а врачам 50, на которые они так рассчитывали. Ясно, что в ситуации должны разбираться юристы и ответственные за здравоохранение чиновники, но нельзя так издеваться над людьми, которые, к тому же, ежедневно спасают жизни своих соотечественников. Медиков разочаровывает не только низкая зарплата, но и в большей степени несправедливость и непредсказуемость ее распределения. Не секрет, что во многих регионах оклад составляет лишь 30-40% от зарплаты, чем охотно пользуются главврачи, наказывая сокращениями стимулирующих выплат нисколько нерадивных, сколько неугодных. По информации профсоюза медиков, только в 6 регионах доля оклада превышает 50%. Так что при руководителе самодуре медработнику, чтобы получить на руки все надбавки, зачастую приходится больше думать о том, как выслужиться перед начальством. А далеко не всегда это начальство ценит профессионализм выше подобострастия. Неудивительно, что во все увеличивающемся оттоке кадров львиную долю занимают именно высококвалифицированные специалисты, чье единственное желание не смотреть в рот начальству, а честно работать и иметь возможность профессионально совершенствоваться. Интернет-порталы по поиску работы отмечают, что с начала этого года врачи возглавили список профессий с наибольшим числом вакансий, где на одного соискателя приходится 19 предложений. Это в 6 раз выше среднего числа вакансий во всех сферах специалистов с высшим образованием. Чуть лучше дела обстоят с вакансиями для среднего и младшего медицинского персонала. 12 вакансий на одного соискателя. Но это тоже почти в 4 раза выше, чем в среднем по сектору специалистов со средним уровнем квалификации. При катастрофическом дефиците кадров неудивительно, что врачи возглавили еще один негативный рейтинг по частоте переработок. Сверхурочно работает 62% медработников, причем этот показатель, как и показатель сверхурочных рабочих часов, стремительно растет, что опять же способствует оттоку кадров, и круг замыкается. Этот замкнутый круг руководство здравоохранения намеренно пытается разомкнуть, забив кадровые бреши представителями из стран СНГ. Результат этого решения мы все можем наглядно наблюдать при посещении поликлиник. Вполне может быть, что понаехавшие медики являются неплохими спецами, но иногда это бывает очень трудно понять из-за языкового барьера. Конечно, все от руководства здравоохранением до простого пациента понимают, что это тупиковый путь. Без заинтересованности в работе прежде всего отечественных медиков проблему дефицита кадров не решить. Тем более, что и приезжие, осмотревшись и разобравшись, тоже могут найти себе более привлекательные для них условия работы. Ведь напомним, что медики – одни из самых востребованных работников во всем мире. И если в Эфиопии, не говоря уже об арабских странах и Европе, им создаются более благоприятные условия, то высококвалифицированных специалистов трудно заставить оставаться в непривлекательных для них местах. Парадоксальным образом в то же самое время идет активный рост конкурса абитуриентов во все медвузы страны. Так, в этом учебном году, по информации министра здравоохранения Мурашко, документы для поступления на учебу под различным медицинским специальностям подали свыше 30-10 тысяч выпускников из всего 1,5 миллиона, то есть каждый пятый. По его данным, конкурс составил почти 12 человек на место. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Медицинские профессии заняли второе место после айтишных. Это дает нам некоторый проблеск надежды. Главное не лишить себя шанса и не упустить еще одно поколение медиков.
Раскол во власти набирает обороты. Ответьте себе на вопрос. За последние 30 лет вы часто слышали, чтобы две федеральные властные структуры открыто грызлись друг с другом? Председатель Следственного комитета жестко высказался по поводу эффективности работы Государственной Думы.
Скажите, пожалуйста, а что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы, причем принятию новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации?
Я здесь, и очевидно, этот вопрос интересует. Конечно, мы этим занимаемся, я лично этим занимаюсь. С большим интересом сейчас слушаю выступающих, и если вы позволите, после окончания я к вам подойду.
Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в комментарии.
Спасибо, услышала.
Вот так вот жестко, хлестко, креативно в какой-то степени, да? И такая оценка найдет отражение в сознании людей. И мне очень понравилась позиция моего товарища по партии Николая Арефьева, депутата Государственной Думы, который заявил, что для начала Госдума должна начать принимать законы в интересах народа, уже потом думать, кто как ее называет. Ну, конечно, такая позиция была исключением, потому что в целом власть-то накинулась на Александра Бастрыкина, начала его хлестать почем можно. Ну и, естественно, Евгений Попов заявил, что для генерала Бастрыкина это позор. И вместо того, чтобы хамить, нужно было самому прийти и высказать свои предложения. А если нет желания, то парламент имеет власть его туда вызвать. Давно такие фразы мои звучали в нашей стране. Да их никогда не было, чтобы вы понимали. Или, например, депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил, что если Бастрыкин сделал такое заявление, то этот человек не уважает ни себя, ни закон, ни Конституцию. Но в целом, конечно, позиция со стороны власти Единой России в том, что Бастрыкин оскорбил не депутатов, а оскорбил народ. И здесь, конечно, ребята лукавят в первую очередь, потому что они не имеют такой возможности говорить от имени народа, ведь они не избраны на честных, открытых, законных выборах. Там сплошь политтехнологии, грязные методы по типу дегов, многодневок и отстранение совещательных голосов, их упразднение. И в целом, конечно, каждый понимает, да, как этот результат был достигнут. Но в целом, друзья, это настоящий раскол во власти. И действительно, система находится в большом стрессе, поэтому, конечно, тормоза отказывают. Их Следственный комитет нападает на Госдуму публично, прилюдно, с прессой, оскорбляя те, естественно, за словом в карман не лезут, как говорится, за себя готовы бороться. И в целом вся дискуссия была на тему миграционной политики, которую критиковал господин Бастрыкин. Знаете, конечно, миграционная политика не выдерживает никакой критики, но между тем лицемерие Бастрыкина зашкаливает, ведь чувак-то прекрасно понимает, что это не только Госдума продвигает эту погонь, в том числе и правительство, которое на протяжении многих лет упрощает, облегчает ввоз, заезд трудовых мигрантов. Помимо этого, мы должны понимать и участие, роль президента, который подписывает указы. В частности, мы снимали об этом отдельное, очень полное содержательное видео, указ Путина о концепции государственной миграционной политики 2019-2025 года, в котором президент говорит о том, что миграционный поток необходим для компенсации компенсации естественной убыли населения Российской Федерации, а также, что он является источником дополнительных ресурсов для экономики нашей страны, чтобы вы понимали, там чуть ли не задача двукратного увеличения миграционного потока, а миллион в год. И тут Бастрыкин, который делает вид, что этого ничего не произошло, что виновата только Государственная Дума. Как-то это непоследовательно, согласитесь. Второе лицемерие генерала Бастрыкина в той части, что, ну, конечно, да, вроде можно покритиковать, что власть делает не то, но, как говорится, на словах одно, а на деле сажают несогласных с этой властью, несогласных с политикой правительства или работой Государственной Думы. То есть жуликов никто не трогает. У них, как говорится, неприкосновенность. Ну и помимо всего прочего, Бастрыкин, конечно же, высказался на тему отмены смертной казни, о том, что ее необходимо вернуть, сославшись на опыт Советского Союза, что вот там вот была, мол, эта смертная казнь, и здесь также это необходимо исправить.
Вот вы знаете, что сейчас нет смертной казни. Она ушла из нашего законодательства. Указом президента Ельцина на наказание был наложен мораторий. Может быть, наши коллеги меня, так сказать, поправят. У меня все-таки остался большой вопрос. А почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство? Ну, мне сказали некоторые грамотные, высококвалифицированные юристы, что надо менять Конституцию, что надо проводить референдум. А я полагаю, надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь.
В принципе, здесь власть солидарна. Слуцкий, один из лидеров этих провластных подстилок, и новый хозяин ЛДПР, который призывал ранее эту смертную казнь вернуть, или глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, который заявлял о том, что тема будет самым глубочайшим образом проработана. Не переживайте, господа, да? Ну и, конечно, это не выдерживает никакой критики, и здесь не нужно сравнивать нынешнюю буржуазную, капиталистическую, олигархическую Россию с народной властью Советского Союза, потому что меньшинство, которое заинтересовано свою власть сохранить и подавить всех несогласных, а на все эти карательные законы будет направлять в своих интересах, в свою пользу, для укрепления своего положения. И не нужно думать, что там у власти нет возможности с преступностью эффективно бороться. У них вся полнота этой власти. Другой вопрос, что они заинтересованы карманы свои набить, чтобы быть уверены в завтрашнем дне, чтобы те, кого они грабят и подавляют, не могли голос, да, подать или рот свой открыть, чтобы сразу прилетало по голове. Поэтому вы не вспомните хороших законов за последние 30 лет. А вот мерзких поганов дофига. Поэтому кому как не казалось о том, что, блин, столько сволочей, столько, значит, людей, которые по земле ходить не должны. Ребят, слушайте, их сейчас особо никто не подавляет. Да многие из них имеют погоны или мандаты, да, и нормально власть закрывает глаза на их грешки. Поэтому эти новые карательные механизмы будут нацелены на то, чтобы подавить, еще более страшным образом запугать тех, кто потенциально с этой несправедливостью хотел бы бороться.
В Госдуме прошли парламентские слушания «Законодательное обеспечение опережающего социального развития Дальнего Востока и Арктики». В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, региональных органов власти, депутаты и эксперты. Центральными темами разговора стали реализация экономических и инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, жилищная политика, развитие систем здравоохранения и образования.
Более 10 лет назад по предложению президента были созданы территории опережающего развития с особыми экономическими и административными условиями, к которым были отнесены Арктика и Дальний Восток. Глава профильного комитета Госдумы Николай Харитонов, открывая слушание, отметил главное достижение в этом направлении.
Предложено реализуется смелое решение, которое нашли поддержку руководства страны. Помимо того, что привлеченные инвестиции и уникальные экономические механизмы позволили создать привлекательные условия труда, запущена лучшая в Российской Федерации программа льготного кредитования «Дальневосточная и Арктическая ипотека».
Однако, по словам Николая Харитонова, ряд принятых программ нуждается в корректировке. Например, программа «Дальневосточный и Арктический гектар» требует решения и проблемы с жильем.
Достаточно наболевший вопрос – это жилищные субсидии. В очереди на сегодня стоит порядка 130 тысяч семей. Уже об этом устали мы все вместе говорить. А при текущем уровне финансирования, даже при его сохранении, Количество выдаваемых жилищных сертификатов сокращается в течение 5 лет 3 раза.
В январе этого года правительство утвердило долгосрочные мастер-планы комплексного развития региона до 2030 года. Мастер-планы охватывали 16 городов Дальнего Востока. Их реализация оценивалась в 3,5 триллиона рублей. По данным Счетной палаты, уже к середине года общие показатели программы значительно выросли.
У нас разработано 23 мастер-плана для развития городов Дальневосточного федерального округа. По оценке Минвосток развития на реализацию мастер-планов необходимо более 5,5 триллионов рублей.
Острой остается проблема оттока молодежи в другие регионы страны. По мнению участников встречи, этот процесс можно остановить, только развивая города-миллионники.
Нам нужна фактически столица на Дальнем Востоке. И такой столицей мог бы стать и Владивостокская агломерация. Откуда взять деньги на все эти решения? Это, ну, первый вопрос, я вам сказал, что в коммерческие деньги можно посредством целевой проектной эмиссии. А второй, это, в общем-то, я предлагаю подумать на и темой налога специального.
В ходе обсуждений также рассматривались предложения, направленные на развитие инфраструктурных проектов, социальной сферы и агропромышленного комплекса. По итогам встречи выработаны рекомендации, которые будут направлены во все заинтересованные министерства и ведомства.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 19-21, днем 32-34 градуса жары. В среду 3 июля переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 19-21, днем 33-35 выше нуля.
Здравствуйте, товарищи! В эфире «Красная линия» радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции КПРФ в Госдуме, доктор политических наук Сергей Обухов. Сергей Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы записываем нашу программу, когда над Москвой пронесся ураган, смерчи, стихия бушевала, а в Государственной Думе в первом чтении принимали законопроект о новой налоговой реформе. И вы прямо вот буквально с голосования пришли в нашу студию. Расскажите, чем это нам грозит, или наоборот, что обещает простому трудящемуся.
Окончательно, чем это грозит, можно будет сказать только позже, когда пройдет второе чтение. Первое чтение в Государственной Думе – это всегда рамочная концепция. Поэтому есть определенные, ну, скажем так, допуски, посадки, когда вроде бы все могут одобрять концепцию. Ну, во-первых, КПРФ изначально за справедливость. А справедливость, социальная справедливость – это прогрессивная шкала налогов. Богатые должны платить больше в общественную казну, в государственную. Бедные и малоимущие не должны платить вообще. Вот это принцип, который исповедует коммунистическая партия, когда отстаивала необходимость принятия закона о подоходной шкале и прогрессивной шкале подоходного налога. И сейчас, наконец-то, после того, как жареный петух клюнул нашу власть, когда стало понятно, что нужно искать различные источники дополнительных доходов, вспомнили, наконец, о предложении КПРФ о прогрессивной шкале. Но вот здесь уже они-то вспомнили, но у нас все-таки немножко разные представления о социальной справедливости и о параметрах. Да, это шаг, сам принцип, да, шаг в сторону справедливости. Ну а дальше начинаются детали, как говорится, дьявол кроется в деталях, поэтому обсуждаем, сколько должны платить малоимущие. На наш взгляд, они не должны платить. по этому законопроекту оставляется 13%. Uh-huh. Мы с этим категорически не согласны. Дальше ключевой вопрос. Сколько должны платить богатые? И кого считать богатыми? Здесь тоже, скажем так, разногласия. Мы считаем, что те, у кого свыше, ну, допустим, там 5 миллионов, должны платить до 30%. По крайней мере, это очевидно, но хотя бы до 30. Но так у нас было до 35. Получающие свыше 50 миллионов, ну, должны облагаться повышенной ставкой подоходного налога. Правительство предлагает 22%. Ну, понимаете, простому человеку, наверное, это... Ну, он далек от этого, но мы понимаем, что от этого зависит, сколько дополнительно поступит в бюджет. Потому что мы одновременно рассматривали законопроекты о так называемом налоговом вычете, сокращении подоходного налога для семей, имеющих двух и более детей. Ну, вроде бы хорошая связка, да, с одной стороны мы увеличиваем налоги для богатых, а с другой стороны мы поддержали заявление президента о том, что нужно решать демографическую проблему. И тут тоже опять споры о социальной справедливости и о решении демографической проблемы. Почему? Потому что в этот закон, который предусматривает вот этот кэшбэк, как говорится, возврат 6% уплаченного налога семье, которая имеет больше двух детей, опять заложено не демографическое, не принцип решения демографической проблемы. Если вы хотите, чтобы люди рожали больше детей, тогда освобождайте всех, независимо от того, сколько у него там доход. Там, на 2 рубля больше или на полрубля меньше установлено вами. Ведь люди рожают детей не по этим соображениям. Но нет, установили 1,5 прожиточных минимума. Вот если у тебя 1,5 прожиточных минимума, если на рубль больше, но на 2, то ты уже эту меру поддержки не получаешься. Это получается, да, с одной стороны, заявили о решении демографической проблемы, но в итоге получается опять фискальные какие-то соображения.
По факту укрепление нищеты. Вот такой,
да,
реальный.
Да, да. Поэтому вот что здесь, что здесь. Идет столкновение концепций. Да, мы в первом чтении поддержали, потому что мы голосуем за принцип. Но если вы говорите о возвращении прогрессивной шкалы подоходного налога, то и здесь надо было бы возвращать прогрессивную шкалу подоходного налога, в смысле прогрессивную шкалу. Родил второго ребенка, значит, один вычет, родил третьего ребенка, другой, допустим, пятого, вообще у тебя ты не платишь налоги. Ну, я к примеру говорю как идею. Нечто подобное, мы слышали предложение для Дальнего Востока, но это касается ипотеки. Но опять же, вот это общее лукавство власти, провозглашается красивый социально-демографический принцип, вроде все говорят, ура, справедливость,
вот семьи,
а потом это... оказывается, а если у тебя ограничения, если там у тебя эти 1,5 или 1 прожиточных минимума, если чуть выше, шел вон, если у тебя там на 0,5 метра больше в имеющейся квартире, шел вон, и тогда получается, что получатели этих сгулькин хвост всех социальных год. Но они провозглашены, да, принцип социального государства. Поэтому задача оппозиции, значит, если уж правительство сказало «а», уцепиться, как говорится, всеми клешнями и додавливать и требовать, давайте, пожалуйста, выполняйте обещания не формально, а по сути. Ну и возвращаясь к обсуждению, которое вот все вот с пылу с жару, дивиденды. Значит, кроме подоходного налога, у нас 76 тысяч, да, всего лишь, получают дивиденды. Их не собираются обкладывать по прогрессивной шкале подоходного налога. 300 человек на всю Российскую Федерацию получили в прошлом году, по данным налоговой службы, дивиденды больше 1 миллиарда. Значит, пожалуйста, Решите, ну не по 15% обкладываете, да, обложите этих всех толстосумов, которые, это же не на прожитие, это не на последнюю там сорочку для ребенка или на тетрадку, или на ранец он эти деньги тратит. Обложите их так, как во всех странах. Нет. Кстати, одна эта мера, вот даже вот по этим гражданам, которые получают дивиденды, ну, хотя бы там от 100 миллионов рублей, это перекрыло бы всю пользу, все те доходы, которые выцыганиваются от повышения прогрессивной шкалы подоходного налога. То есть дивиденды не обкладываются, это святое. То есть здесь сразу видно классовая сущность нашего современного российского государства. То есть нетрудовые доходы, они
не подлежат,
они священны. Да.
Получается, в обществе есть запрос на справедливость, власть на это откликается, но таким образом, чтобы установление справедливости стало на самом деле имитацией. То есть все будут платить. Кто работает, кто честно зарабатывает, не находится там совсем за чертой, они будут также платить.
А 76, понимаете, количество 76 тысяч человек, они выведены из этого. То есть вот они реальные хозяева страны, вот они реальные бенефициары, которые, ну...
Круг сужается.
Да, да, круг сужается. Кстати, то же самое и по подоходному налогу. То есть там тоже считанные граждане имеют вот эти свыше миллиарда доход. Ну, я понимаю, там как те наемные менеджеры, да, известно каких компаний. То есть их тоже, по-моему, то ли 400 человек. То есть, ну обложите, не стыдно уже, постоянно публикуем список, совет директоров такой-то госкомпании получил вот эти вот все лохматые миллиарды, там, ну стыдно, тем более мы говорим про социальную справедливость в период СВО. По данным исследования нашего Центра исследований политической культуры России, ключевой запрос Российской Федерации – это социальная справедливость. Власть не может не реагировать на это. Мы видим, что граждане, вот если сравнивать данные, если в Российской Федерации социальная справедливость до СВО и после, у нас рост есть восприятие социальной справедливости. Вот, видимо, вот эти вот выплаты, которые получают наши добровольцы, наши военнослужащие, ну сама атмосфера в обществе, она по-другому воспринимается гражданами. Доля считающих, что справедливость выросла в два раза по сравнению с прошлым исследованием, но все равно абсолютное большинство граждан считает, что в Российской Федерации социальная справедливость не ночевала. И это один из источников напряжения. Кстати, когда мы с вами анализируем общее, ну, скажем так, психическое состояние общества, социально-психологическое, то, как там исследователи говорят, невроз. Невроз. Общество находится в состоянии невроза. С одной стороны, всеобщая апатия, а с другой стороны, вкрапление вот этой вот радикальности. Так вот, по данным психологов и социологов, один из, скажем так, формирующих факторов вот этого социального невроза в нашем обществе, это вот эта вот вопиющая социальная несправедливость, огромный разрыв между богатыми и бедными. Я еще одну здесь, один фактор вам напомню. Мало кто задумывается, но если посчитать цифры, что труд и капитал. Труд и капитал. Так вот, сейчас работающий человек, созданной им стоимости, получает назад 42%. 42%. То есть остальное присваивается 14% государством, остальное собственником. Собственником. Эти показатели самые высокие с 1992 года, то есть со времен краха Советского Союза, когда принцип социальной справедливости был воплощением нашей жизни. Так вот, сейчас самый высокий показатель несправедливости и эксплуатации трудящегося человека, работающего своими руками, зарабатывающего себе на хлеб. То есть собственник отбирает у него, по сути дела, ту же долю произведенного продукта, созданной стоимости. И куда он ее тратит, как мы сейчас видим, дивиденды. Дивиденды – это один из показателей. 4 триллиона рублей официально получено дивидендов вот этими 76 тысячами граждан. Вы же понимаете, какие колоссальные проблемы можно было бы решить за счет этих средств, если бы они шли и на пенсии, и на... и на социальное развитие, да куда угодно. То есть этого нет. Поэтому социальная справедливость, я думаю, и борьба за нее, это, ну, скажем так, долговременный процесс, который наша партия, Компартия Российской Федерации, ставит во главу угла и в центре своей политики. И вот здесь вот на примере того, что мы сейчас вот прошли в первом чтении в Государственной Думе, мы видим, да, борьба дает определенные подвижки, власть вынуждена на это откликаться, но это не в той мере, которая требует, ну, скажем так, нынешнее состояние общества и нынешние потребности.
Мы видим даже напротив, что государство и собственник совместно обкрадывают трудящегося. То есть картельный сговор капитала и бюрократов.
К сожалению, степень монополизации нашей экономики очень высокая. И степень, скажем так, жадности нашей не только олигархии, но и бюрократического аппарата, она запредельна. Вы посмотрите вот свежие там сообщения, там поймали одного взяточника, да, речь идет на миллиардах, о миллиардах рублей, то есть о простых чиновниках, которые вроде бы даже не достигают высшего уровня. Иногда говорят, ну если эти самые там полковники столько хапают, то сколько же хапают генералы и маршалы, ну условно говоря, в кавычках. Это показатель того, что наше общество больно и несправедливо. По крайней мере, возвращаемся мы сейчас, вот, допустим, к тем событиям, которые связаны с Министерством обороны. Ну, здесь уже просто клима оставить негде, если говорить о тех скандалах, которые разворачивались и привели к замене соответствующих министров. Я в данном случае имею в виду дело замминистра Тимура Иванова. И я так понимаю, что оно тянется за собой еще дальше и дальше.
По идее, по логике должно тянуть, а там посмотрим.
Ну, будем надеяться, что новый министр разгребет те проблемы, которые назрели и перезрели.
Справедливости нет, хотя она декларируется, да, и напротив... А вот еще одна тема, которой вы тоже занимаетесь профессионально, это судебные ошибки. То есть такая лицензированная несправедливость, которая в этой ситуации еще приобретает еще более значимый болезненный масштаб.
Да, я по роду деятельности в комитете, который занимается проблемами гражданского общества, и в том числе защиты, правозащитной деятельностью и деятельностью уполномоченного по правам человека, и мы видим, что здесь, ну скажем так, людские стоны и слезы по поводу нашего правосудия, они тоже в последнее время зашкаливают. Я вот, был отчет у нас председателя уполномоченного по правам человека госпожи Москальковой, ну, привел в примеры, значит, как так, значит, ну, нужно создавать какой-то общественный механизм, который бы реагировал на вопиющие судебные ошибки. Ребенок 15 лет был привлечен, ну, такая серьезная статья, значит, и был осужден ну, скажем так, и в СИЗО содержался, и его приговорили к тюремному заключению. Но статья позволяет привлекать детей 16 лет. То есть прокуроры, судьи штамповали приговор, ребенок сидел в СИЗО полтора года по всем инстанциям, прокуроры сидели, молчали. То есть как такое может быть? Значит, вроде бы и вся система судебная сверху донизу засиливала этот приговор, Ну, уважаемые господа судьи, как так? Значит, у вас написано, что криминальная ответственность наступает только с 16 лет, а вы ребенка держите. Это не насильственное преступление, да, оно опасное, но как такое может быть? И только лишь через уполномоченного по правам человека, по правам ребенка удалось поднять общественное внимание, и все сказали: да, правда, как же так, судебная система не видит. Значит, или вот пример нашего коллеги, первого секретаря Владивостокского горкома партии, руководителя протестных действий Артема Самсонова, которого осудили, на наш взгляд, совершенно необоснованно. Адвокаты все доказывают, алиби нашего коллеги просто де-факто не рассматривалось на всех стадиях процессов. Вот было одно из предложений, что все-таки, в отличие от депутатов, депутаты не имеют права вмешиваться в судебные процессы, это правильно. То есть, но есть особый институт в обществе, уполномоченный по правам человека. Наверное, нужно расширить его возможности, чтобы вот по таким вопиющим делам, когда есть общественный резонанс, когда видно, что здесь что-то не то, чтобы по обращению уполномоченного по правам человека такие вот резонансные судебные ошибки, они рассматривались напрямую Верховным судом, где все-таки, как мы видим, ну, возможность и квалифицированные кадры, и местное влияние. Мы же понимаем, что тот шлейф, скажем так, противостояния с властью, он сказался и на приговоре нашего коллеги в Приморье. Поэтому... А все крутится вокруг местного правосудия, и мы понимаем, что нередко здесь местные, как говорится, интересы не выносить ссоры из избы, не дают восстановить справедливость. Поэтому и здесь будем бороться. Но вот если говорить про судебную справедливость, в депутатской почте очень много жалоб на решение суда. Я не могу их, и мои коллеги тоже не имеют права их рассматривать. Мы не можем. Ну, в лучшем случае пишем прокурору, чтобы он мог там что-то протестовать, если это возможность. Но мне кажется, что предохранительный клапан все-таки здесь должен быть какой-то создан. Хотя, и как я депутат, когда вижу особые, ну, скажем так, вопиющие случаи, я иногда направляю такого рода, ну, заявления и жалобы граждан, ну, чтобы квалификационная коллегия судей рассмотрела. И, как вы знаете, нередко мы находим здесь поддержку. То есть мы говорим: рассмотрите, уважаемые коллеги, что это за приговор, что это за решение судья, насколько оно соответствует. И потом приходит ответ, что да, там судья привлечена к ответственности, или там, видимо, получила нагоняй, и решение пересматривается. Ну вот такими вот окольными путями приходится бороться с судебными ошибками. Но, на мой взгляд, кроме реформы налоговой системы в плане восстановления социальной справедливости, нужны а наша партия предлагает, нужны меры по восстановлению справедливости в системе справедливости. Я в данном случае говорю про судопроизводство. Что я имею в виду? У нас зачастую все решения принимаются одним судьей. И здесь все зависит от, как там, да и в законе написано, что там как в соответствии с своим правосознанием, да, судья руководствуется, принимает решение. Но в советской системе, которая судопроизводство, которая была, все-таки были народные заседатели. И эти два народных заседателя, ну, скажем так, позволяли рассматривать проблему, ну, и с точки зрения, ну, скажем так, обыденного восприятия справедливости, не только лишь каких-то там параграфов, крючков и законов. И это уменьшало долю судебных ошибок. Были как общественные защитники, так и общественные обвинители. Значит, нужно думать о возвращении, ну, скажем так, каких-то элементов. Да, у нас есть суд присяжных, но суд присяжных – это чересчур громоздкое, и оно только для особо, ну, скажем так, громких, там, тяжелых случаев
рассматривать. Потому что это расширять очень... этот институт.
Да. Но мы, кстати, на примере суда присяжных видим, что процент оправдательных приговоров гораздо выше, чем в нынешней судебной системе. То есть суд присяжных, ну, как раз показывает, что определенная гарантия, что нет нет тиражирования вот этих судебных ошибок. Значит, вот, наверное, нужно идти вот по таким направлениям, что должны быть какое-то участие общественности, ну, не только присяжные, ну, я не знаю, значит, может быть, и возвращать там вот этих заседателей на определенные типы процессов. Значит, естественно, должен на резонансные вещи реагировать уполномоченный по правам человека. Ну и, ну, скажем так, законодательная власть, которая, в принципе, не вмешивается. Ну вот мы вот так вот реагируем, я вам рассказываю. То к прокурору обращаемся, просим, привлекаем внимание, то к коллегам судей, чтобы они рассматривали. Наверное, в комплексе это должно, ну, скажем так, сделать более справедливую нашу систему судебную.
Парадокс.
А это, ну, скажем так, одна из болевых точек современного общества.
Чудовищный парадокс, когда граждан нужно защищать от системы правосудия, которая, по идее, сама защищать должна граждан.
Ну, как мы видим, здесь тоже должна быть какая-то обратная связь, которая... Ну, позволит не допускать этих ошибок. Понятно, никто, никаких уровней от этого не застрахован. Ни законодатель, ни судебная, ни исполнительная власть. Но, наверное, в этом и смысл демократии, да, и чтобы были механизмы, которые, ну, позволяют уравновешивать и не допускать каких-то искривлений и вопиющего непотребства, скажем так, в кавычках.
Вот смежная тема, которую... поднимает ваш товарищ по партии Нина Останина, это контроль за теми участниками СВО, которые попали туда из тюрем, потом амнистированы, вернулись и совершают вновь преступления. И зачастую, вот я уже из своих источников узнавал, там, когда такой человек возвращается, все уверены, что он вновь совершит преступление, но ничего не могут с ним сделать. И она, вот Нина Останина говорит, нужен какой-то контроль над этими людьми, а его... тоже нет. Это ведь тоже вопросы справедливости и несправедливости.
Это да, потому что система реабилитации граждан, ну, которые, так скажем так, побывали в условиях заключения, ну, а на фронте это, скажем так, гораздо более тяжелые экстремальные условия, они прошли через это. Мы вообще с вами столкнемся с проблемой реабилитации наших участников СВО, потому что, ну, возвращаться к мирной жизни – это всегда проблема. А здесь это двойная проблема. То есть сначала человек отягощен тюремным опытом и совершенным правонарушительным нарушением, потом он искупил кровью свои ошибки, но он нуждается и в, ну, поствоенной реабилитации, к возвращению жизни. И здесь наверняка нужно принимать решение и закон о психологической помощи, и создавать соответствующую систему в государстве. Пока этого нет. И, собственно говоря, все эти эксцессы, они, о которых они множатся, мы видим, что рецидив преступлений. Помните, покойный Пригожий говорил, что у него рецидив был не очень большой. По крайней мере, он так отчитывался на публике. А, кстати, мы с вами говорим в годовщину вот этого пресловутого марша справедливости, да, так называемого мятежа Пригожина, который, последствия которого мы расхлебываем с вами до сих пор. И как позитивные, так и, вернее, как негативные, так и мы видим, что то, о чем говорил Пригожин, реализуется президентом, ну, скажем так.
Перестановки отчасти говорят, что он был прав.
Да, да. Поэтому здесь, ну, проблема, скажем, и законодателя, и исполнительной власти, и вообще глобальная. Потому что, как Владимир Владимирович сказал, 700 тысяч сейчас на фронте, да. Значит, когда-то же они вернутся. Значит, вообще с семьями это больше 2 миллионов, несколько миллионов человек. То есть это люди, которые, ну, скажем так, находятся В экстремальной ситуации, в экстремальной обстановке. И государство обязано. Есть фонд защитника Отечества, да, хорошо, что глава этого фонда стала замминистром обороны и будет теперь курировать. Но мне кажется, что одним фондом здесь дело не играет. Здесь должна быть целая система государственных мер. И Останина, которая поднимает эту проблему, она тысячу раз права.
Еще один резонансный законопроект, так называемый законопроект о запрете никабов, да, он принимается, вернее, вот обсуждается после и терактов в Крокус-Сити-Холле, и совсем свежего захвата заложников в Ростовском СИЗО, да, где...
Ой, кстати, что-то Ростову не везет, да? То год назад Ростов захватил Пригожин, то теперь...
Вот такое положение
геополитическое. Да, то теперь СИЗО захватили исламские экстремисты.
Это все, вот, все взаимосвязано. Казалось бы, вроде как тут речь идет, с одной стороны, об одежде, с другой стороны, о религиозной традиции, но с третьей стороны, об элементах, атрибутах запрещенных террористической деятельности.
Вы знаете, я внимательно слежу за этой полемикой, особенно что говорят наши братья-мусульмане, скажем так, их духовные авторитеты, политики, и вижу здесь тоже разноголосицу в этом отношении, хотя мы видим и, ну, допустим, в том же Таджикистане, который нам поставляет основную массу, скажем так, пресловутых мигрантов, да, которые для восполнения них не хватающей рабочей силы, да, как теперь принято модно говорить, квалифицированных высококвалифицированных специалистов. Так вот, у них там со всем этим все строго. Да? А почему оно должно в Российской Федерации быть больше послаблений в этом отношении, чем в светских мусульманских государствах, ну, для меня удивительно. Мы с моим коллегой Матвеевым разработали законопроект, который уходит от всех, ну, скажем так, политических и религиозных вещей. И попытаемся зафиксировать, ну, скажем так, лицо должно быть открыто. Лицо должно быть открыто, и не покушаясь ни на какие традиции, мы же понимаем, что в любых традициях есть и подвижки. Но вот когда я сажусь в метро на площади Революции, я с удивлением обнаруживаю, ну, на встрече попадется обязательно несколько человек в этих никабах. То есть одни глаза у женщины, ну, не знаю, насколько это соответствует их родным традициям, и приветствуется ли это у них на родине, но мне кажется, что... Есть, ну, это вопросы безопасности. И вот, исходя из этих вопросов безопасности, должен быть определен стандарт открытости твоего лица. Я понимаю, что тут же скажут, а как там быть на Новый год, там на масках, там на маске в связи с там... угрозы там гриппа или какой-нибудь еще. Мы все эти, по крайней мере, попытались эти все проблемы, ну, скажем так, обсудить там, или очки солнцезащитные, насколько они закрывают, пока мы отправили на отзыв правительства, но эти все, скажем так, разумные возражения мы попытались учесть в законопроекте. Посмотрим, что скажет правительство. Если там будут еще какие-нибудь там замечания, возражения, мы, естественно, переработаем законопроект. Но пока мы его не вносим, мы ждем, ну, скажем так, экспертного заключения и от правоохранителей, и от правительства. Но идеология такова, значит... Есть требования безопасности, давайте следовать, без всяких там разговоров, что это там, ты считаешь, что это религиозная одежда, а кто-то считает, что это не религиозная одежда. Вот есть требования безопасности, давайте все их соблюдать. Вот мы же все проходим досмотр в аэропорту, да, есть требования безопасности. Из закона даже исключены депутаты, мы сами настояли, как депутаты Госдумы, значит, мы также на общих основаниях проходим, чтобы не было никаких разговоров, что есть какие-то вопросы к безопасности, привилегии. Перед безопасностью все должны быть равны. Вот прошли рамки, провели, досмотрели, нет тебе претензий, пожалуйста, хоть каким-то там статусом и какими убеждениями. Но так и здесь должно быть. Есть вопросы безопасности. Посмотрим, насколько воспримут вот этот наш подход концептуальный в разработке этого законопроекта и правоохранители, и соответствующие правительственные чиновники.
Наверное, правоохранители-то будут за. Вот с чиновниками сложнее.
Но вы есть... знаете, мы получали разные мнения, когда дорабатывали законопроект. Мы же тоже консультировались. И,
есть разные нюансы,
точки зрения, да.
Есть два базовых момента. Во-первых, по Конституции Российской Федерации светское государство. То есть светские законы, правила, они в приоритете. Да. И тот факт, что в исконно исламских государствах, прямо которые могут так и называться, Исламская Республика, этот вопрос, там, вопрос полного закрытия лица не обязателен, да, мы это знаем.
Нет, более того, он запрещен. Да, в ряде. Значит, есть, конечно, разные группы, но те, которые мы, скажем так, ориентируемся, откуда выходцы соответствующие к нам приезжают, там все решения однозначны, поэтому... унифицировать надо.
Что касается Таджикистана, то по открытой статистике это он занимает первое место по вот этим миграционным потокам. И в определенный момент может сложиться так, что у нас уже здесь будет большинство трудоспособного населения Таджикистана. И, может быть, здесь вообще речь даже не идет о том, что они восполняют недостающую силу, а наши чиновники и коммерсанты дают возможность занять их трудовую силу и освободить их, значит, их страну от социального бремени.
Здесь вообще проблема глобальная, и Российская Федерация, вписавшись во все эти глобальные тренды, говорится, все негативные последствия и здесь черпает. Ну и здесь ключевой классовый корень во всем этом. Проблема производительности труда. Значит, не хотят наши капиталисты, наши буржуи повышать адекватно производительность труда. Выгоднее завозить дешевую рабочую силу, то есть как источник эксплуатации. Ну, я уж не буду говорить, как в депутатской деятельности сталкиваюсь с тем беспределом в отношении тех мигрантов, которые, допустим, работают в московских жилищниках. Там, как начнешь разбираться, им зарплаты не платят на их места, значит, их оформляют, значит, там какие-то фиктивные и так далее. Здесь столько всяких... нарушений выявляют наши правоохранительные органы. Значит, мне даже приходилось разбирать одну из забастовок. То есть здесь сразу видно, стремление к максимализации прибыли за счет, в том числе и труда мигрантов, оно просто, человеческая жадность наших этих предпринимателей и организаторов, она просто беспредельна. Но при все разговоры о нехватке рабочей силы никто не снимал обязательств нынешней власти. Владимир Владимирович обещал нам 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас говорят до половины, еще не дошли до этого. Нам поставлена задача войти в двадцатку роботизированных самых стран. Советский Союз-то ведь был одной из самых роботизированных государств у нас по количеству станков. Мы превосходили многие страны мира, ведущие в том числе. А сейчас у нас сколько там на тысячу работающих, там то ли один, то ли два робота. Это, кстати, к разговору о автоматизации, о передовых технологиях. Поэтому здесь два пути. Значит, заставить государство решать эту проблему на уровне, ограничения. И я в свое время вносил законопроект о визовом режиме. Да. Но сейчас говорят, эти страны-поставщики, они входят в Евразес, а там свободный рынок рабочей силы. Ну, хорошо, значит, есть другие способы контроля перемещения рабочей силы, вы же их не применяете. Вот только вот сейчас о них заговорили. Мы, кстати, приняли законопроект МВД, правительство, который позволяет МВД принимать решение о депортации, нарушителей, упрощенной депортации нарушителей миграционного законодательства. А до этого что-то ж были большие проблемы. Так что здесь вопрос, с одной стороны, государственной правовой политики миграционной, а с другой стороны, наша хозяйственная система должна решать проблему нехватки рабочих рук, как она решается во всем мире, за счет повышения производительности труда. Это очевидное направление.
Все решить можно, главное, была бы политическая воля.
Политическая воля сковывает, главный три принцип, да, максимализация прибыли и перенесение всех издержек и убытков на общественный организм, на государство. То есть, к сожалению, вот от этого мы пока никуда не денемся в условиях, самого дикого капитализма, который у нас насаждается в стране последние 30 лет.
Вы работаете над этим. Спасибо, Сергей Павлович, за интересную беседу. В дальнейшем будем обсуждать другие аспекты, да, проблемы и их решения, потому что решение всегда найдется, если работать правильно. С нами на красной линии радио «Аврора» был Сергей Обухов, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, доктор политических наук.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!